Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа», ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте в течение следующего часа. Сотрудники чеченского МВД устанавливают законы шариата. В Ингушетии арестован один из лидеров вооруженного исламского подполья. Балкарская общественная организация запрещена в Кабардино-Балкарии. Визит министра обороны США в Азербайджан. Саакашвили во Франции. Провал или победа? Способен ли Кремль к диалогу с черкесами? И Марат в Приморье. Круглый стол, кавказский перекресток, диаспоры Южного Кавказа. Президент Чечни Рамзан Кадыров уже давно пытается отвоевать у своего оппонента, лидера вооруженного подполья Доки Умарова, право считаться учителем истинной веры, устанавливающим в Чечне законы шариата. Подчиненные Кадырова используют весьма специфические средства для того, чтобы вернуть заблудших на путь истинный, рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Действует ли в Чечне закон? И если действует, то какой? Совсем недавно Рамзан Кадыров удивил мир в своем интервью в французской газете, сказав, что законы шариата превыше законов Российской Федерации. Потом, правда, он это с одной стороны опровергал, с другой стороны подтверждал, но что нам говорит реальность? Из Чечни приходит сообщение о том, что неизвестные принуждают девушек к строгости в одеждах, обстреливая их из пейнтбольного оружия. С начала июня неизвестные ездят по центру Грозного на машинах с тонированными стеклами и стреляют из пейнтбольных ружей, так называемых маркеров, в девушек, которые ходят по улице с непокрытыми головами. В машинах, как правило, речь идет о черном ВАЗ-2112, сидят люди в черной форме. Один из них стреляет шариком с краской в девушку, второй снимает это на камеру мобильного телефона. 5 июня обрызгали нескольких девушек, целились в лицо и шею. Попали в девушку, которая шла с молодым человеком. Он встал на ее защиту, завязалась драка. Парень был сильно избит. Пострадавшим удалось записать номер машины. По их данным, автомобиль принадлежит сотрудникам оперативно-розыскной части МВД Чечни. Такие же нападения на девушек были совершены и 6 июня. Если это торжество закона, то, наверное, полным торжеством закона стали новые движения в деле хакера Саева, который уже был осужден в Москве за взлом официальных сайтов Северокавказских республик. Весной он был этапирован в Чечню, и вот сейчас появилась информация о том, что он пошел на сотрудничество со следствием, и теперь его будут судить за пособничество незаконным вооруженным формированиям. В чем выражалось это пособничество, непонятно, и более того, ему предъявлено обвинение по статье 30 Уголовного кодекса «Приготовление к преступлению и покушение на преступление». И в этой статье сказано, что уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлению. Неизвестно, какое преступление ему вменят. Неизвестно, каков будет результат суда, который пройдет в Грозном. Между тем, в Грозном по-прежнему пытаются протестовать родственники исчезнувших людей. 1 июня в центре города, в сквере журналистов, прошел митинг, на котором более 50 женщин вышли с фотографиями своих пропавших сыновей, братьев, отцов. В Чечне продолжаются исчезновения людей. Продолжались они в прошлом году. Несколько человек были похищены и исчезли в этом. И с этим местное правосудие, похоже, никак не борется. Похоже, опять добрых вестей можно ожидать только из Страсбурга, где 10 июня вынесено очередное решение по делу об исчезновении людей в Чечне. Жугурхан Ильясова, жительница села Катар-Юрт, мать Магомед Салеха и Магомед Ильясовых, пожаловалась на то, что ее дети были похищены из дома 12 ноября 2002 года и исчезли. Их посадили в бронетранспортер и увезли в неизвестном направлении. Россия признана решением Страсбургского суда виновной не только в нерасследовании этого преступления. Российские силовые структуры объявлены виновными в исчезновении и гибели ее сыновей. Страсбург присудил матери компенсацию за погибших сыновей. Но только российский суд, только суд здесь может осудить виновных в этом преступлении.
Это был член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. 9 июня российские спецслужбы объявили о задержании и аресте Али Тазиева, известного также по своему позывному как Магас. Тазиев – один из ближайших сподвижников Амира Дойки Умарова. Комментарий писателя Германа Садулаева.
Федеральная служба безопасности России заявила о поимке одного из лидеров вооруженного подполья, известного по радиопозывному Магас. Магас, он же Магомед Евлоев, он же Али Тазиев, находился в розыске с 2004 года. Примечательно, что его взяли живьем. Прежде руководители подполья даже не пытались задержать, чтобы предъявить обвинение, а просто, как это говорится на сленге силовиков, перекочевавшим в политику и средства массовой информации, уничтожали, то есть убивали без суда и следствия. Аслана Масхадова, похоже, хотели взять в плен, но не получилось. Далее оставлять боевиков живых не пробовали, вплоть до недавнего уничтожения Саида Бурятского. Случай с Магасом настолько удивителен, что появляются слухи о том, что его сдача в плен была результатом договоренности, и он выступит в роли информатора. Правда, о защите свидетеля, применительно к организатору многих кровавых террористических актов, говорить не приходится. Однако, наконец, может быть проведен показательный судебный процесс. В связи с процессом над Магасом может начаться новая волна дискуссий о возобновлении приведения в исполнение смертной казни. Большинство взволнованного и преисполненного праведной жаждой мщения народонаселения России будет традиционно высказываться за казнь. Правовые тонкости, криминологические последствия и социальные нюансы высшей меры наказания широкие массы, как правило, не интересуют. Так что власти России, если захотят, то смогут на волне народного гнева отменить мораторий на исполнение смертной казни. Эта мера несколько разгрузит переполненные учреждения пенитенциарной системы и будет играть на формирование образа власти как сильной и беспощадной к врагам России. Но не факт, что захотят. Риторика будет, а принять такое решение мешает членство в Совете Европы, от которого Россия пока не желает отказываться. Президент Медведев наказал спецслужбам снимать с захваченного боевика показания с соблюдением процессуальных норм. Раньше тот же Медведев призывал к противоположному, говоря: «Ничего, что нет смертной казни, мы террористов и так будем уничтожать». Никто его не слушал и слушать не будет. Показания будут снимать по-всякому. Тем более, что куш велик. Магас, один из ключевых деятелей подполья, наверняка обладает информацией о широкой сети контактов и структуре Эмирата Кавказ. Пленение Магаса для боевиков – значительная потеря. Однако важность ее не стоит преувеличивать. Эмират существует как сетевая организация. Он более похож не на дерево, которое можно срубить под корень, а на грибницу. Можно срезать самые яркие грибы, но корневая сеть производит на их месте новые. Этой гидре невозможно отрубить голову, потому что у нее нет головы. И последнее. В тот самый день, когда в Малгобеке взяли Магаса, в Грозном случилось землетрясение. Эпицентр находился на глубине 33 километров прямо под чеченской столицей. Сила толчков достигала почти 5 баллов, и испуганные жители покидали свои дома.
Писатель Герман Садулаев. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». В конце мая этого года Верховный суд Кабардино-Балкарии во второй раз признал экстремистской общественную организацию Совет старейшин балкарского народа. Суд поддержал мнение сотрудников прокуратуры, которые нашли признаки экстремизма в подготовленной Советом старейшин аналитической справке о положении балкарского народа в республике. По словам представителей обвинения, отдельные положения документа носят ярко выраженный националистический характер, создают мотивационные предпосылки к межнациональной розни. Совет старейшин отвергает эти обвинения и готов отстаивать свое право на существование в высших судебных инстанциях, вплоть до Европейского суда по правам человека. С подробностями обозреватель радио «Эхо Кавказа» Демис Паландов.
Совет старейшин балкарского народа – одна из самых известных балкарских общественных организаций в Кабардино-Балкарии. Нельзя сказать, что эта известность не скандальная. Старейшины занимают активную позицию по ключевым политическим и экономическим вопросам, выступая жесткими оппонентами действующей в республике власти. Именно по этой причине власти не оставляют попыток ликвидировать организацию, заявляет заместитель председателя Совета старейшин Руслан Бабаев.
Как известно, 14 января 2008 года Верховный суд Кабардино-Балкарии вынес определение тогда о ликвидации Совета старейшин. Верховный суд, рассмотрев нашу кассацию, указал, что такое решение незаконное, необоснованное, направил на новое рассмотрение. Несмотря на то, что прошли все законные сроки, Верховный суд Кабардино-Балкарии держал нас в подвешенном состоянии, чтобы мы не участвовали в выборах. Наконец-то вспомнили и вдруг начали рассматривать. Без проведения по новой экспертизы нашей этой пресловутой аналитической справки, на которую ссылается страна экстремистская, судья отклонил все наши законные требования, мы вынуждены были покинуть здание суда.
Это был комментарий Руслана Бабаева. Если ознакомиться с самим документом, за который судит Совет старейшин, аналитическую справку о положении балкарского народа, то вряд ли его можно назвать образцом взвешенности и доброжелательности. Обвинения в адрес кабардинской этнократии охватывают не только новейшую историю, а простираются вглубь веков. Другое дело, что абсолютно аналогичные по стилистике и аргументации документы можно обнаружить у большинства северокавказских национальных общественных организаций. Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов полагает, что признание Совета старейшин балкарского народа экстремистской организацией не оправдано ни с точки зрения справедливости, таких организаций много, ни с точки зрения здравого смысла.
Не думаю, что их действительно есть основания считать экстремистами. Невозможно все это анализировать как какое-то отдельное явление. В Кабардино-Балкарии очень сложная межэтническая ситуация. Там живут два народа, которые друг другу на самом деле не очень близко родственны. Кабардинцы — это один народ, который относится к большому черкесскому этносу, а балкарцы — другой, они ближе к карачаевцам. Большинство в соседней республике Карачаево-Черкесии. Кабардинцы поднимают вопрос о том, чтобы сформировать какое-то новое административное целое с родственными им черкесами, а балкарцы ставят вопрос о объединении с карачаевцами. Понятно, что такие вещи никто не хочет делать, потому что это все может провоцировать цепную реакцию и на Северном Кавказе, и вообще в России в целом. Поэтому стараются эту проблему замолчать, но ничего хорошего из этого не получается. Можно ли считать экстремистским лозунгом идею создания Карачаева-Балкарии или нет? Но это вот вопрос к суду. Суд, видимо, считает, что это экстремизм. Ну, мне кажется, что это на самом деле никакой не экстремизм, а такая тема, которую необходимо обсуждать и приходить к каким-то взаимоприемлемым компромиссным решениям. Балкарцами самими говорится о том, что они могли бы поискать поддержки и в Турции, и в Татарстане, и в тюркских регионах Поволжья, и других тюркских регионах России, и в Центральной Азии. При желании можно это трактовать как угодно и как чуть ли не угрозу государственному строю Российской Федерации. На самом деле было бы уместнее посадить и кабардинцев, и балкарцев за один стол, попытаться понять, что хотят те и другие, и попытаться вместе с ними поискать способ урегулирования вопроса, вместо того, чтобы затыкать сирот и объявлять их какими-то экстремистами и террористами.
Это был обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Совет старейшин, в свою очередь, сдаваться не собирается. Как заявил Руслан Бабаев, старейшины готовы дойти до Европейского суда по правам человека.
Мы уже по новой направили кассационную жалобу в Верховный суд Российской Федерации. Если Верховный суд не примет окончательного решения, или даже окончательное решение, которое поддержит решение Верховного суда Кабардино-Балкарии, мы будем вынуждены обратиться в Европейский суд по правам человека. Уже в этой клановой, проклятой банановой республике, где нет ни закона, где нет ничего святого, где старики преследуются, избиваются, имущество их поджигается, здесь, в этой богом забытой, конституцией забытой, проклятом месте уже ничего не остается делать вот так. Люди, которые, мы же удерживаем здесь людей, и радикальных, и других, разные же у нас течения есть. Мы их успокаиваем, говорим, что мы решаем эти вопросы.
Это был заместитель председателя Совета старейшин балкарского народа Руслан Бабаев.
Это был материал Дениса Паланду. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», подготовленный редакцией радио «Эхо Кавказа». Визит министра обороны США Роберта Гейтса многие эксперты связывают не с вопросами повестки дня его встреч с руководителями государства, а с глобальными изменениями в американо-азербайджанских отношениях. Рассказывает наш корреспондент в Баку Джаваншир Агамалиев.
6 июня министр обороны Соединенных Штатов Роберт Гейтс прибыл с официальным визитом в Азербайджан. В Баку он встретился с президентом Ильхамом Алиевым и министром обороны Сафаром Абиевым. И, конечно же, политические эксперты не оставили без внимания визит такой важной персоны. Из посольства Соединенных Штатов в Азербайджане радиостанции «Азадлык» сообщили, что Роберт Гейтс прибыл в Азербайджан для обсуждения вопросов, связанных с обеспечением американских военнослужащих в Афганистане. А политологи относятся к этому вопросу немного иначе. Политолог Расим Мусабеков считает, что визит Роберта Гейтса в Баку говорит не о маловажной роли Азербайджана в политике Соединенных Штатов. Вскоре намечается визит госсекретаря Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в Азербайджан. И, как считает политолог, такие визиты показывают, что в политике Соединенных Штатов, связанном с Азербайджаном, будут серьезные изменения. До этого Соединенные Штаты добивались поддержки со стороны Азербайджана в вопросах, интересующих Америку. Вместе с тем показывали безразличие в вопросах, касающихся Азербайджана. По крайней мере, Ильхам Алиев показал, что так дела не ведутся, и пока в вопросах, интересующих Азербайджан, в частности в карабахском вопросе, не будет поддержки, то и Азербайджан не будет поддерживать Америку. Расим Мусабеков считает, что визит Гейтса связан не только с транзитом в Афганистан. В ходе встреч, говорит политолог, были обсуждены ряд вопросов, связанных с безопасностью. А политолог Зайдуш Тализада не думает, что отношения между Соединенными Штатами и Азербайджаном, как пишут оппозиционные газеты, напряженные. Он говорит, что, может быть, определенные шаги азербайджанского правительства не понравились Соединенным Штатам. Но не надо забывать, что существуют серьезные интересы. Западные нефтяные компании активно занимаются деятельностью в Азербайджане. Работает трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан. И есть газовые проекты. Кроме этого, независимо от отношений, Азербайджан не теряет географическую позицию. Поэтому не надо думать, что такие вопросы, как демократия или свобода, могут повлиять на отношения. Уровень демократии в Азербайджане никак не влияет на государственные интересы Америки. Самые близкие союзники Соединенных Штатов – это Саудовская Аравия, Египет, Йемен и другие такие страны. Есть достаточно диктаторов, которые ведут политику, совпадающую с политикой Америки, и у Соединенных Штатов с ними нормальные отношения. Конечно, Гейтс постарался в первую очередь удовлетворить государственные интересы Америки, а власти Азербайджана постарались себя застраховать. По мнению политолога, Соединенные Штаты и Азербайджан подписали определенное соглашение. Руководитель исследовательского центра «Кавказ» Халед Днебрагимли не сомневается, что визит Роберта Гейтса в Баку связан с холодными отношениями Азербайджана с Америкой. По его мнению, Соединенные Штаты не захотят, чтобы в отношениях с Азербайджаном было напряжение, особенно в трудный период в отношениях между Турцией, Израилем и Америкой, потому что на этом фоне ненормальные отношения с Азербайджаном сразу бросаются в глаза. Халед Днебрагимли предполагает, что, может быть, по этой причине между Баку и Вашингтоном будут переговоры, связанные с некоторыми вопросами. Этот визит ради протокола можно связать с Киргизией или с Афганистаном, но основной причиной является отношение Азербайджана и Турции с Соединенными Штатами. По-моему, со стороны Соединенных Штатов чувствуются определенные попытки. Уже назначен посол, и скоро он прибудет в Баку. Я ожидал, что Белый дом направит в Азербайджан высокопоставленного чиновника. Вот и прибыл Роберт Гейтс. Из Баку Роберт Гейтс вылетел в Лондон, а потом в Брюссель, где состоится встреча министров обороны стран НАТО. В Баку также ожидается визит госсекретаря США Хиллари Клинтона. Некоторые политические обозреватели считают, что эти визиты связаны друг с другом.
Джаваншир Агамалиев из Баку. Оценивая визит во Францию Михаила Саакашвили, грузинские СМИ называют его прорывом, нейтрализовавшим усилия России изолировать Грузию от внешнего мира. Российские СМИ утверждают обратное. Поездка грузинского лидера с точки зрения результатов оказалась абсолютно бессмысленной. Более детальный анализ экспертов и оценка дипломатами протокольной части визита позволяют посмотреть на его итоги с другой стороны. Материал Кэти Бочеришвили.
Оценивая закончившийся визит Михаила Саакашвили в Париж, подавляющее большинство российских СМИ утверждают, что грузинскому лидеру и его команде ничего обнадеживающего для себя в этой поездке искать не стоит. Как аргумент приводится не только сдержанность французской прессы, намекающей на то, что для Франции более приоритетным является вопрос сохранения и развития отношений с Россией, а не с Грузией. Но и то, что Грузии вежливо указали на место, не пожелав даже обсуждать вопрос продажи России «Мистраля», будет продан и точка. Однако некоторые российские аналитики не согласны с негативной тональностью оценок визита Саакашвили. Заместитель гендиректора Центра по изучению постсоветского пространства Московского госуниверситета Александр Караваев в интервью «Радио Свобода» выразил мнение, что период определенного морального порицания, который был навязан Саакашвили странами западного сообщества после событий войны августа 2008 года, закончился.
Сам факт того, что он сумел выехать с официальными визитами, не будем забывать, что началось же это с Румынии, вот, собственно, это и сигнализирует о том, что страница перевернута. А так, понимаете, если бы все оставалось по-старому, так его вообще бы не приняли. Тогда зачем нужен этот визит? Его бы отложили. Ведь визит в Румынию был запланирован, если я не ошибаюсь, где-то на апрель. Его и перекладывали. Вот тогда еще этот период не закончился. Сейчас, как видно, пытаются разработать некоторые новые векторы для выстраивания отношений с Саакашвили.
В качестве еще одного аргумента для утверждения о провале визита российские СМИ приводили тот факт, что президенты не провели совместной конференции. Просто было нечего сказать. Однако с точки зрения дипломатического протокола, как говорит бывший посол Грузии в Голландии Майя Панджикидзе, в этом ничего необычного нет.
Что не было пресс-конференции, это, конечно, нехорошо, потому что это тот случай, когда лидеры объявляют, о чем они говорили и какие решения были достигнуты. Но не всегда устраивается такая пресс-конференция. Я помню очень много визитов, которые прошли на высшем уровне, и пресс-конференции не было. А по протоколу прием был очень хороший. Там обращается внимание на все, где встречают гостей, кто рядом и так далее. Все это было нормально. Был официальный визит, это не был государственный визит. И все, что полагается по протоколу официального визита, все это было видно.
Другое дело, говорит бывший посол, что грузинские СМИ в большинстве своем остаются верными себе в умении видеть позитив даже в явном негативе, а заодно и переоценивать значение даже самых незначительных фактов. Даже в том, что визит Михаила Саакашвили состоялся перед поездкой в Париж Владимира Путина, грузинская сторона усматривает желание Запада продемонстрировать явное предпочтение своего лидера российскому, что на деле может быть совсем не так и объясняться лишь занятостью того или иного президента.
Это была Кэти Бочинишвили. Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
История джаза и его герои на частотах свободы, на коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Dixieland и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» — это время джаза.
Говорит Радио Свобода.
Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывает мировое сообщество помочь властям Киргизии взять под контроль ситуацию на юге страны и предотвратить дальнейшее кровопролитие. В результате столкновений между киргизами и узбеками в городе Ош в пятницу погибли 49 человек, более 600 ранены. В российских городах усилены меры безопасности в связи с отмечаемым сегодня праздником – Днем России. По данным МВД, в публичных мероприятиях, организуемых профсоюзами, а также различными партиями и движениями, примут участие свыше 2 миллионов человек. В дагестанском городе Каспийске в результате взрыва возле помещения инспекции по делам несовершеннолетних погибли, по предварительным данным, 2 человека. В Нальчике группа вооруженных людей в пятницу вечером обстреляла пост ДПС, погиб инспектор. Власти Ирана обещают жестко пресекать любые протестные акции, приуроченные к годовщине президентских выборов в стране, итоги которых оспаривает оппозиция. 2 главных оппозиционных лидера, Мирхосейн Мусави и Мехди Каруби, уже отменили выступления своих сторонников во избежание возможного насилия. Продолжаются поисково-спасательные работы в районах американского штата Арканзас, пострадавших от наводнения. Погибли не менее 20 человек, идут поиски пропавших. В Мексике в результате вооруженного нападения на центр реабилитации больных наркоманией погибли не менее 19 человек. Эксперты не исключают, что в Мексиканский залив из аварийной скважины вытекает значительно больше нефти, чем предполагалось ранее. На чемпионате мира по футболу в Южной Африке во втором матче группы А встречались сборные Уругвая и Франции. Итог матча 0-0. В первом матче той же группы сборная.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа». У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Пахомова. В конце недели российские спецслужбы обезвредили вооруженную группу в Приморье, которая убивала сотрудников милиции. Кем бы ни были ее члены, националистами, скинхедами, корни самого явления глубже, чем это пытаются представить официальные лица, сводя его к агрессии экстремистских доктрин. Вооруженное подполье Северного Кавказа в течение долгих лет казалось явлением исключительным. Его и сегодня многие видят как проявление экстремальных свойств мнимого кавказского менталитета, не сопрягаемых цивилизацией, условно говоря, европейскими ценностями. Поначалу готовность вести вооруженное сопротивление объясняли архаикой чуть ли не племенного кавказского быта с его догосударственными традициями. Сегодня уже предпочитают вести разговор о религиозном фанатизме, для которого человеческая жизнь – лишь инструмент на пути постижения ложно понятого Бога. А в доказательство того, что Россия живет в ином цивилизационном измерении, приводили тот факт, что за пределами Северного Кавказа идея использования насилия в борьбе против власти не прижилась. Не всегда выговаривалось, но подразумевалось обычно, что непреодолимым барьером на пути крови для русского человека является более высокий уровень гражданской ответственности. Однако подобные размышления с удивительным простодушием закрывают глаза на генезис постсоветского насилия. В новой России сама власть сделала его не просто доступным, но и почти обязательным концептом повседневного существования. Очевидно, что именно Кремль, сам того естественно не желая, породил северокавказское подполье. Война в Чечне в формате полубандитского набега не просто дала чеченцам моральное право взять в руки оружие, но и не оставила им другого выхода, кроме как сопротивляться. Сегодняшние маджахеды уже, конечно, ушли от детерминанты 1995 года. Сегодня у них иная мотивация, которая лежит далеко за пределами необходимой обороны. Но и их, бойцов Эмирата Кавказ, стоит считать детьми крови, которую немало, не заботясь о последствиях, а то и просто, не умея их просчитывать, проливал первый президент Российской Федерации. Приморский партизанский отряд – это такая же реакция на нелегитимное насилие, разрешенное и покрываемое властью. Не так давно в интернете широко разошелся список преступлений, совершенных сотрудниками российской милиции по всей России. Составители скрупулезно собрали происшествия по датам за целый год. И по ленте было видно, что стражи порядка не пропустили ни единого дня. Не секрет, что при Путине-Медведеве власть силовых структур обернулась разнузданным и кровавым произволом, настоящей чеченской войной, но только теперь за пределами Кавказа. Милиция грабит, пытает, насилует, убивает. Нет таких тяжких преступлений, освоенных сотрудниками МВД, которые не попали бы в вышеупомянутый список. При этом в большинстве случаев к закону апеллировать бессмысленно, поскольку закон – это они сами. И здесь логика приморских мстителей абсолютно прозрачна. Если нет защиты от банды грабителей и убийц, наглеющих день ото дня, то единственный способ бороться с ними – использовать их же методы. Скажу дежурную, но обязательную в таких случаях фразу. Никто не пытается оправдать приморских партизан. Просто очень важно понять причины их борьбы, поскольку их примеру завтра могут последовать другие. «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», подготовленный редакцией «Радио Эхо Кавказа». Черкесский конгресс, прошедший на прошлой неделе, поставил перед федеральным центром ряд вопросов, на которые рано или поздно все равно придется отвечать. Комментарий Сергея Маркедонова.
Северный Кавказ трудно удивить форумами по этнополитической проблематике. За последние годы здесь их было проведено столько, что одно их перечисление потребовало бы отдельной монографии. Однако второй этап чрезвычайного съезда черкесского народа, состоявшийся 5 июня 2010 года, на наш взгляд, выделяется из череды этнополитических выступлений последних лет. Напомню, что в этот день организаторы форума предложили федеральному центру создать отдельный субъект федерации на Северном Кавказе – Черкесскую автономную республику в границах 1926-1957 годов. То есть того времени, когда советское руководство приняло решение разделить созданную в 1922 году единую Карачаево-Черкесскую автономию, с началом три субъекта, было создано еще одно административно-территориальное образование для казаков Верхней Кубани, а потом на два. Почему же эта инициатива заслуживает отдельного внимания? Во-первых, потому что она показывает новые, недооцененные ранее многими ресурсы этнического национализма на Российском Кавказе. На этот раз в его более спокойной и стабильной западной части. При том, что организаторы форума высказываются весьма определенно. Они не желают идти путем референдумов. Они ждут директивы от федерального центра. Между тем, реализация данного проекта, нацеленная изначально против руководства Карачаево-Черкесии, способна создать целую серию сложнейших локальных конфликтов. Чаемый организаторами форума «Черкесская автономия» в границах 1926-1957 годов была и остается многоэтничной. В 1926-1957 годах на ее территории жили русские нагайцы, абазины. И далеко не факт, что сегодня представители этих народов захотят в одночасье поменять существующий статус-кво. Не будем также забывать, что после 1957 года, то есть воссоздания Карачаево-Черкесской автономии и возвращения депортированных карачаевцев, территория, в кавычках, «идеальной Черкесии» изменилась еще больше. На рубеже 20-21 столетий число карачаевцев весьма выросло в Зеленчукском и Прикубанском районах, которые также отнесены к новому черкесскому субъекту федерации. Во-вторых, нынешний всплеск черкесского этнонационального движения в КЧР происходит в контексте общего оживления адыгского черкесского вопроса на Большом Кавказе. Причин для этого оживления много. Здесь и земельные споры, и вопросы местного самоуправления, и кадровая политика. Но значение двух причин поистине невозможно недооценить. Речь идет о признании России независимости Абхазии и подготовке к Олимпиаде 2014 года в Сочи. В значительной степени надежда на добрую волю Кремля связывается с российской готовностью в одночасье менять кавказский статус-кво, что было продемонстрировано в 2008 году в Абхазии. В этой связи вряд ли случайным является тот факт, что первый этап чрезвычайного съезда черкесов, прошедший в ноябре 2008 года в Черкесске, начался со здравиц в адрес Москвы, проявившей решимость в защите Абхазии как части адыгского мира. Что же касается Олимпиады в Сочи, то для многих национальных адыгских лидеров наращивание позиций видится как удачный шанс. Москва слишком заинтересована в спокойствии перед зимними играми, а потому может что-то и уступить ради поддержания благоприятной картинки. Таким образом, сегодня мяч переброшен на сторону федеральной власти. Как поведет себя Кремль? Какой ответ приготовит? И приготовит ли вообще? С одной стороны, у Кремля есть серьезные основания для перевода ситуации в конструктивное диалоговое поле. Далеко не все черкесские группы влияния, даже внутри КЧР, заинтересованы в административном переделе. Следовательно, можно деэтнизировать проблему, найти опору для своих действий. Еще не поздно включить адыгскую тему в том или ином виде в олимпийскую программу. Есть пример Ванкувера с коренным американским населением. Однако смогут ли российские технократы наступить на горло собственной песни и использовать во благо себе же элементы публичной политики? Вопрос, который остается без ответа. Пока же представители российской власти склонны искать корни этнических проблем за рубежами нашего Отечества, как это сделал, например, недавно Александр Хлопунин во время своего визита в КЧР. Увы, но занимательная конспирология мало полезна для преодоления этнических проблем, которые присутствуют в любом полиэтничном образовании, но успешно они решаются лишь там, где не замалчиваются, а принимаются в серьезный расчет.
Это был Сергей Макаров. «Кавказский перекресток» – программа, которая готовится при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Очередной выпуск посвящен диаспорам стран Южного Кавказа. В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Майя Панджикидзе, бывший посол Грузии в Германии и Нидерландах. Из Еревана известный писатель Александр Топчан. Из Баку Хикмет Хаджизаде, бывший посол Азербайджана в России. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим, как диаспоры стран Южного Кавказа связаны с этими странами, как они влияют на ход событий в этих странах. И первый вопрос в Тбилиси, Майя Панджикидзе. Насколько я понимаю, традиционно значительная часть грузин, которые находятся за пределами страны, это грузины в России, но сейчас стала появляться и европейская диаспора. В каком соотношении они находятся? Как они связаны непосредственно с Грузией?
Вы правильно отметили, что очень много грузинов сейчас находится в Российской Федерации, но есть, конечно, и новые, которые после развала Советского Союза туда поехали и остались работать. И в это же время очень много грузинов поехало в Европу и осталось там жить. И там, можно сказать, что уже несколько тысяч грузинов во всех странах Европы. У меня создалось впечатление в последних годах, что сейчас вот эти грузины очень стараются опять найти связь с родиной. Этого не было в начале, потому что я 94-го года начала работать в посольстве в Германии. Я помню ситуации, когда они очень боялись прийти в грузинское посольство. Они думали, что если они придут в грузинское посольство, их сразу отправят на родину. И они очень редко приезжали в Грузию в это время. А сейчас, я думаю, что ситуация изменилась, и они опять стараются иметь больше связей с родиной.
У меня вопрос к Александру Топчану. Александр, армянская диаспора считается самой организованной, самой влиятельной. И, насколько мне известно, армянская диаспора очень активно участвует в жизни внутри Армении, да, пытается на нее влиять.
Сейчас картина меняется чуть ли не каждый месяц. Потому что не только за счет армян, покинувших Армению и которые сейчас обосновались в России, в Европе, и в Америке, и даже в Турции, в Иране, но и сама диаспора неоднородна. Я скажу, что экономически влияет довольно активно и положительно. Есть инвестиции. В культурном плане тоже связь более стала активной и действенной, но в политическом плане я бы не сказал, что фактор диаспоры имеет более-менее существенное значение для нашей республики армянской. В важных решениях мнение диаспоры не играет существенной роли. Возьмем хотя бы вот недавно уже эти армяно-турецкие отношения. В самом начале, когда эти переговоры уже начались, наш президент Серж Саргсян был в Париже и там нашел не очень, так сказать, скажем, теплый прием со стороны армян Французской Республики. Но это не имело никакого значения. Основное инвестиции – это армяне России, которые вкладывают очень много денег в Армении.
Хикмет Хаджизаде. Хикмет, по-моему, у азербайджанцев уникальная ситуация. Азербайджанцы – это самая крупная диаспоральная группа в России. Скажите, она ассимилируется, она врастает в Россию или она сохраняет активную связь с родиной?
Азербайджанцев в России до сих пор даже мы не знаем точные цифры, но примерно это 1 миллион или 1,5 миллиона человек. Если эту диаспору вот так вот, ну, по социологическим группам разделить, то подавляющее большинство – это крестьяне, которые заняты в сельском хозяйстве или торговле сельскохозяйственными продуктами. Ну, есть и значительная часть интеллигенции и вот тех активных людей, о которых вы говорите. Они поддерживают связь с Азербайджаном, посылая большое количество денег своим семьям. Каждый работник, работающий человек, в среднем, ну, минимум $100 в месяц и выше посылает в Азербайджан. И вот если там их 1 миллион, 1,5 миллиона, можно высчитать вот примерно эту помощь, она существенна. Насколько кто из них ассимилируется, очевидно, что какая-то часть их ассимилируется, безусловно. В русской политике или в русской общественной сфере какого-то особого азербайджанского влияния такого я не вижу. Может быть, есть какие-то закулисные какие-то там связи, какие-то влияния, а так, чтобы с армянским влиянием, во всяком случае, не сравнить. Но это только начало. Потому что вот это гигантское число переехавших людей, это в России они всего где-то, ну, 20 лет. Я думаю, что их влияние будет увеличиваться. Активно в какой-то политике, в общественной жизни Азербайджана они тоже не участвуют или участвуют очень мало, но вот таким вот экономически опосредованным путем они играют очень важную роль. Появилась диаспора также за последние, скажем, 10 лет в Западной Европе и в Соединенных Штатах, в Турции. Их вес тоже растет, они набирают квалификацию, они начинают организовываться. На первых порах связь их с родиной, как бы их патриотизм, в основном выражался в поддержке карабахской темы. То есть они были рупором Азербайджана, распространяющий азербайджанскую точку зрения в мировых масс-медиа. А вот совсем недавно, лет 5 назад, появилась большая группа политиммигрантов или сочувствующих, которые как бы объявили себя борцами за демократию в Азербайджане. Карабах, понятно, Карабахом, но мы хотим перемен в Азербайджане, мы хотим прав человека, мы не хотим пыток, выборы и так далее и тому подобное.
Благодарю вас, Майя Панджикидзе, Тбилиси. Майя, можем ли мы называть грузин, которые находятся в Западной Европе, собственно, диаспорой? Все-таки это неорганизованная сила, и скорее это рассеяние, нежели диаспора. А вот в России существует грузинская диаспора, длительное время, оформленная, имеющая свои организации. Скажите, есть ли надежда на то, что вот именно европейская структурируется, станет, скажем, какой-то политической силой или экономической силой? И второй момент. Очень много грузин направляется властью на учебу на Запад. Привозят ли они с собой Европу, западный мир в Грузию?
И знаете, я тоже очень часто задавала вопрос, что называется диаспорой. Диаспора, если это группа людей, у которых есть организация, у которых есть структура этой организации, тогда дела не очень хорошо обстоят, потому что таких организаций пока у нас нет. Вы правильно отметили, что в России очень много грузин, и у них есть такая организация. Вы, наверное, имеете в виду Александра Ибралидзе, который объявил, что хочет стать президентом Грузии, потом он хотел стать мэром Тбилиси. И все это, конечно, смотрится подозрительно отсюда, потому что всегда подразумевается, что за этими силами стоит Россия. Организации в Европе, они очень слабые. Знаете, когда вот шла война между Россией и Грузией, диаспоры постарались позвать всех, чтобы протестовать перед российским посольством. И пришло 100 или 200 человек, не больше. Грузин очень много в западных странах. Когда у нас выборы были, тоже приходило не очень много. Поэтому можно судить, что диаспора у нас не очень сильная. Экономически я могу то же самое повторить, что у них есть экономический потенциал, потому что они тоже посылают деньги в Грузию, и они, может быть, не участвуют в прямых инвестициях, но все-таки деньги идут из западных стран и из России тоже в Грузию. Но политического влияния у них нету. Я не знаю, может быть, это изменится. Во всяком случае, наше правительство создало специальное министерство, которое следит за диаспорами и старается помочь им. Поможет это или нет, это другой вопрос. Это очень трудно сегодня сказать, потому что это министерство тоже очень молодое. В Тбилиси есть такое желание, чтобы больше грузинов приехали с Запада обратно в Грузию. И, конечно, те студенты, которые идут на учебу в западные университеты, чтобы они все вернулись и имели влияние на формирование демократической жизни в Грузии. Так как я работаю сейчас в университетах и в школах Грузии, я могу сказать, что это влияние уже есть, и можно за этим наблюдать в Грузии.
Мой вопрос Александру Топчану. Александр, вы говорили о культурном влиянии. Действительно, ведь Армения славится и певцами, и писателями, и художниками, которые разбросаны по всем... Писателями, конечно, несомненно. Я сказал про писателей.
Да.
Оно включается Армении в собственный культурный багаж? Или все-таки оно мыслится как, ну, скажем так, выделенное, отделенное?
Дело в том, что я как раз в оргкомитете при Союзе писателей
жителей Армении, и мы организовываем биеннале такие каждые 2 года, встречи армян, писателей, выражающихся, пишущих на других языках. И представьте, что последний наш конгресс был в прошлом году в Америке. Я, к сожалению, не мог участвовать, но я знаю, что там происходило. И предыдущий, в общем, у нас есть писатели армян, пишущих на 12 языках мира. Это явление радостное. Я считаю, что благодаря этим писателям у нас устанавливаются такие прямые контакты не только с этими культурами, но и с целой Европой, с Америкой, со всем миром. Это дает нам возможность как бы войти в контекст мировой культуры. Это бывает незаметно, это бывает организованно. Тут важно то, что процесс идет. И лично я заметил, и даже на своем примере, я переводил многих писателей, издавал здесь, писал статьи, рецензии. Постоянный процесс, это расширяется и углубляется.
А конкурентная среда, да, появляется?
Естественно, естественно. Это вольно или невольно создает уже как бы эталон, к которому надо стремиться. Нельзя хуже писать. Это уже инстинктивно уже подталкивает к более высоким, что ли, критериям. Надо тут учесть и другое обстоятельство. У нас не только писатели, пишущих на иностранных языках, есть и армянская литература диаспоры, тоже довольно сильная. Это тоже влияет. Сейчас идет как-то единый процесс. У нас каждые 2 года организовываются такие мероприятия, как фестивали «Одна нация, одна культура» под таким девизом. То есть неважно, где ты живешь, где ты работаешь, главное, что ты работаешь на армянскую культуру.
Хикмет Хаджизаде, Баку. Хикмет, вы сказали, что появились в последнее время люди, которые на Западе, находясь, требуют демократизации внутренней ситуации в Азербайджане. Скажите, а вот этим людям доверяют, их слушают, на их призывы откликаются? Я знаю, что, в общем, люди, которые уехали из России, уехали из других стран, находящихся на постсоветском пространстве, они, в общем, воспринимаются, оцениваются как отрезанный ломоть в силу все еще очень высокой закрытости постсоветских государств. Есть какой-то авторитет вот у тех людей, которые требуют политических изменений?
Все эти люди, которые находятся за границей, на Западе, и активны, они все являются частью нашего, ну, как бы сказать, общества. И сейчас при помощи технических средств, радио, интернет, спутниковое телевидение, все они участвуют в едином дискурсе по поводу того, что делать с Азербайджаном, как делать. Такого какого-то авторитета, нет, такого у нас нет. Но если человек закончил в Америке вуз, остался там, работает на какой-то корпорации, он какой-то белый воротничок, а свободное время уделяет, он мыслит Азербайджаном, хочет его улучшения, призывает к демократии, выступает со статьями. В Америке это не так уж и трудно. Все это люди наши, и они в общей нас, ну, как сейчас говорят, тусовки, что ли, извините за это выражение. Учить кого-то здесь, в Азербайджане, они не могут. Люди, которые уехали, ну, уехал и ничего. Выступай оттуда, помогай. То есть таких вот уехавших Солженицынов или Герценов, скажем, такого нет. И сейчас уже, видимо, не будет. А так они все с нами вместе.
Благодарю вас. Напомню, в сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Майя Панджикидзе, бывший посол Грузии в Германии и Нидерландах, из Еревана Александр Топчан, писатель, из Баку Хикмет Хаджизаде, бывший посол Азербайджана в России. Очередной выпуск «Кавказского перекрестка». Конго-кавк – осетинский танец, отличающийся особой мягкостью и деликатностью. Танец опознавания, позволяющий почувствовать всю сложность и длительность традиционного ритуала знакомства между юношей и девушкой на Кавказе. Его представляет Олег Кусов. Исполняет конго-кавк ансамбль гармонисток «Фидн. Будущее».
Кавк переводится на русский язык как «танец приглашения». В Осетии это второй по популярности танец после симта. Но симт – это танец торжественный. Он предполагает участие большого числа танцоров. Хонка Кавк более индивидуальный. В этом танце многое зависит от исполнительницы. Девушки должны добиться очень мягкого и плавного исполнения. Интересно, что подготовка к танцу требует особой и весьма специфической процедуры. На репетициях танцовщицы перевязывают ноги выше колен полотенцем и, приподнявшись на пальцах, двигаются по поверхности плавным шагом. При этом верхняя часть корпуса должна оставаться неподвижной. Юноши, приглашая девушек на танец, тоже передвигаются плавно, но четко фиксируя каждое движение. Они должны продемонстрировать, что обладают таким качеством, как мужество. Танец Хонка Кафт – один из самых старых в Осетии. Ему, как говорят специалисты, более 200 лет.
Об осетинском танце Хонка Кафт. Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Программа подготовлена редакцией радио «Эхо Кавказа», вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Наталья Пахомова.
What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
Хватает вот пенсионерам. Не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных.
Как в стихах Мандельштама. Мы живем под собой не чуя страны. А еще живется примерно так, как, наверное, живется на обратной стороне Луны.
20-й был век, а сейчас 21-й, совсем другой. Но в 20-м потише, получше. Бутылками полуторалитровыми пива не пили, а кружечками пили, стаканчиками пили в 20-м веке.
Мало зарплата, жить не нужно, на копейки живешь и все. Ну как во время войны питались? Хлеб подать.
Поскольку я человек 20-го века, я все-таки хочу сказать, что большей завистью к открывающимся возможностям и еще большим сожалением к тому, что в нашей стране они ограничены.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».